Пока.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно слушайте нас на сайте «Крым Реалии», где вы без труда найдете сигнал прямой трансляции нашего эфира. Там же на сайте «Крым Реалии» вы найдете записи всех наших радиопрограмм, если вы что-то пропустили. Радиопрограммы в том числе и в видеоформате, если вам хочется на нас посмотреть. Если вам хочется поучаствовать в нашем эфире, это сделать тоже достаточно просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Где бы вы ни находились, вы также можете принять участие в нашем эфире, просто прокомментировав его в сети Facebook и на YouTube, где мы ведем прямые трансляции. Самые интересные комментарии мы обязательно зачитаем.
Тема дня.
Третейский суд в Гааге принял решение, которым обязал Россию выплатить, компенсировать потери украинским собственникам имущества, которое было утеряно в результате аннексии Крымского полуострова. Об этом поговорим. Сможет ли Третейский суд в Гааге заставить заплатить Россию украинским компаниям, пострадавшим от аннексии полуострова? Как повлияет решение Международного суда на Россию? Какие следующие шаги предпримет материковая Украина для защиты себя и своих граждан от последствий российской аннексии Крыма? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Цена полуострова. Россия должна возместить предприятиям ущерб, причиненный аннексией Крыма. Такое решение принял Третейский суд в Гааге. Исковое заявление подали 18 компаний. И экс-председатель правления Приватбанка Александр Дубилет еще в 2015 году. Ранее прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов заявлял, из-за российской аннексии полуострова Украина несет серьезные убытки. На пресс-конференции в августе прошлого года он подчеркнул, политика Кремля не может остаться безнаказанной.
В 2014 году по просьбе Министерства юстиции экспертная гильдия оценила убытки вследствие оккупации в более чем 1 триллион гривен.
Министр юстиции Украины Павел Петренко в 2014 году во время брифинга заявил, одни только прямые убытки от аннексии складываются в существенную сумму.
Станом на сьогоднішній день сума таких збитків складає 950 мільярдів гривень. Ці збитки не включають в себе упущену вигоду, яка буде нарахована додатково. Так само ці збитки не включають в себе вартість корисних копалин морського шельфу. І фактично це є збитки, які є прямими, спричиненими незаконним захопленням і створенням перешкод для користування майном нашим державним компаніям, міністерством і відомством.
Суму убытков, понесених от аннексії Крыма, озвучували і в українських госкомпаніях. Так, «Нафтогаз» і 6 її дочірніх компаній оцінили потери своїх кримських активів в 5 мільярдів доларів, а «Ощадбанк» в 15 мільярдів гривен. В октябре прошлого года президент Чехии Милош Земан предложил компенсировать Украине потерю Крыма деньгами или нефтью. В Украине это заявление вызвало широкий резонанс. Президент Украины Петр Порошенко ответил Земану: «Украина никогда не будет торговать своей территорией».
Крым в центре внимания.
8 800 10 06 926. Я напоминаю номер телефона для тех, кто нас слышит в Крыму. Выразить свое мнение относительно той темы, которую мы обсуждаем, может каждый наш радиослушатель. Также напомню номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Я приветствую в нашем эфире Бориса Бабина, постоянного представителя президента Украины в Крыму. Борис, здравствуйте. Итак, насколько важно решение суда, о котором мы говорим? Можно ли ожидать, что это первое решение суда, после которого последуют следующие аналогичные? Можно ли его считать прецедентом?
Доброго ранку. Так, дійсно, рішення арбітражу, які були утворені за розглядом інституційного спору, за скаргами 18 юридичних та одної фізичної особи, який був схвалений 2 травня та оприлюднений в прес-релізі 9 травня, він важливий, бо це рішення на користь українських заявників, це рішення, яке відповідно надає кошти людям, воно ще не набуло чинності, але після того, як воно набуде чинності, варто очікувати і відповідно поведінки держави-агресора, або це буде якась спроба якось конфіденційно сплатити ці кошти, або це буде відповідно ухилення від сплати, і тоді ми будемо мати ситуацію примусового стягнення.
Ну от по поводу
укладу російської держави і за кордоном.
Да, по поводу уклонения от оплаты хотелось бы поговорить, потому что Россия с самого начала этого процесса, как только Гаагский суд подтвердил свои полномочия по рассмотрению этого дела, свою полномочность, Россия отстранилась от участия в этом судебном разбирательстве. Уже есть комментарий Дмитрия Пескова, это пресс-секретарь российского президента. Он говорит, что Россия никак не была представлена на этом суде и не направляла своего представителя на этот судебный процесс. Поэтому мы не считаем себя стороной процесса в данном случае, сказал Песков. Какими могут быть последствия для России, если она, мы видим, уже не намерена платить по решению суда?
Никаких вона заплатить. Просто це ухилення, воно мало насамперед політичний, а не юридичний вимір. Вони з того моменту, як арбітраж визнав свою юрисдикцію над цими питаннями, ну, стало ясно, що вони будуть платити. І тому для них вже подальший торг в арбітражі. Ну, можна було там ще воювати за якісь копійки з заявниками, знаєте, знижати суми. Він став для них політично невигідним, тому вони припинили свою участь. Оцей їх вибір, це ніяк не впливає на силу цього рішення, на його чинність і на його виконання.
Борис, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Далее у нас есть еще один комментарий по этому поводу, по этой теме, будет ли Россия выполнять решение Третейского суда Гааги. Россия не только будет обязана выплатить компенсацию украинским компаниям, но и действительно сделает это. В противном случае в пользу Украины по всему миру будут арестовывать российское имущество. Об этом в комментарии нашим журналистам сообщил народный депутат, член постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Смотрите, Россия должна будет реагировать, они могут попытаться, конечно, проигнорировать. В этом случае, скорее всего, будут запущены процессы, когда будет арестовываться имущество России за рубежом по какой-то остаточной стоимости. Например, в Страсбурге у них достаточно большое количество зданий, которые могут быть изъяты по какой-то цене в счет погашения этого долга. Вообще, на самом деле, уже были прецеденты, когда в России арестовывались самолеты, имущество. То есть она знает, как через это проходить. Традиционно она брыкается, но потом все выплачивает. Поэтому в любом варианте такие решения только нам в плюс. Этим юридическим лицам или физическим лицам будут компенсированы убытки от этих потерь. Другое дело, в каком формате. Потому что для того, чтобы Украина получила то, что она потеряла, ей надо, чтобы вернули Крым.
Точка зрения.
Продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Крыму. Борис, итак, насколько вероятен такой сценарий, что в случае отказа окончательного России от выполнения решения Международного суда, ее имущество может быть арестовано, которое
так,
находится в других странах?
Это вероятный сценарий. Единственное, можно уточнить, что это поширяется на имущество, которое, не перше, не защищено дипломатичными иммунитетами. По-друге, зрозуміло, що це буде робитися в країнах, ну, де є певний цивілізований рівень права, тобто нарешті хтось це буде робити в Вануату, чи десь, ну, умовно кажучи, в умовному Вануату, де нема верховенства права, і це будуть якісь країни, можливо, західного світу. Там дуже багато майна Російської Федерації, там є, відповідно, і підприємство, де є російські інвестиції, дійсно ті самі літаки, які здійснюють рейси, відповідно участь російських державних компаній в всіляких фондах, російські кошти відповідні в фондах. Тобто тут є над чим працювати адвокатам, адвокати в цій справі є, вони мають свій відсоток, вони будуть його відпрацьовувати. Тобто тут навіть я би прогнозував, що Росія, зважаючи на те, що таке примусове виконання рішення призведе до величезних збитків і політичних додаткових втрат, і матеріальних втрат. Ви зрозуміли, вона втратить більше, коли це підуть процеси щодо її майна за кордоном. Скоріше за все, будуть спроби конфіденційно виконати це рішення, щоб цих процесів уникнути. Я думаю, що росіяни будуть торгуватися і будуть виходити на заявників, укладати з ними, спробувати укладати з ними якісь угоди про конфіденційність і сплачувати ці кошти.
Я думаю, что мы можем полагать, что суммы убытков, которые понесли граждане Украины и юридические лица Украины в результате аннексии Крымского полуострова, намного больше, чем та сумма, которая была озвучена, 159 миллионов долларов, если я не ошибаюсь. Насколько может решение Третейского суда в Гааге мотивировать других собственников обращаться в суд?
Це складне питання, зважаючи на те, що у нас, на жаль, значна кількість власників, які мали майно в Криму, продовжують ним користуватися, продовжують вести там бізнес. Зрозуміло, вони ніколи не підуть в арбітраж, бо це для них дуже негативно вплине на політику держави-агресора щодо їх майна. Тут можуть йти в арбітраж ті, хто дійсно це майно втратив. Це певне обмеження коло суб'єктів. Але і друге обмеження – це все ж таки, на жаль, вартість майна, бо для таких арбітражів необхідно юридичне супроводження, це величезні кошти. Юристи мають мати свою долю, на жаль, як це б цинічно звучало, тому це майно має мати якусь мінімальну вартість для того, щоб було цікаво юристам великих компаній, такі процеси йдуть потужні юридичні компанії, в Україні їх, до речі, є декілька, щоб вони просто почали процес. Тому тут ми маємо певне, як то кажуть, все ж таку межу, на жаль, для участі фізичних юридичних осіб, але це абсолютно реально, і після цього результату, я думаю, що таких позовів буде більше, бо структури реально бачать результат, і це може бути як комерційне, так, наприклад, і державне підприємство. І, до речі, у мене інформація, що може декілька структур розмірковувати зараз над тим, щоб подавати ці скарги в відповідних арбітражах. Тому це дійсно процес, який не зупиняється, і ще буде, думаю, багато таких рішень.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что беседовали мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. С удовольствием побеседуем мы с вами, наши радиослушатели. Для этого вы можете дозвониться в наш эфир. Мы предоставляем право выразить свое мнение каждому нашему слушателю. Номер телефона 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины. Для вас номер телефона 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Традиционная перекличка наших слушателей в Facebook, например. Вот я читаю, с нами здоровается Севастополь, с нами здоровается Бахчисарай. Всем здравствуйте, мы тоже рады вас видеть, рады читать ваши комментарии. Я также напомню, что вы можете не только слышать наш прямой эфир на сайте, в том числе Крым Реалии, но и найти записи всех наших радиопрограмм, если что-то упустили. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Продолжаем эфир. С нами на связи Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Роман, здравствуйте. Итак, к вам вопрос. Насколько можно считать прецедентным решение Третейского суда в Гааге? Будет ли Россия выполнять это решение? Учитывая, что уже есть комментарий пресс-секретаря Владимира Путина, российского президента, о том, что Россия устранилась от этого процесса, а значит, не будет выполнять это решение.
Ну, смотрите, касательно того, насколько это решение вообще прецедентное и насколько оно может... Да, безусловно, это очень позитивное решение для украинских компаний, и я думаю, что оно открывает огромные возможности для других инвесторов, да, которые потеряли деньги в Крыму, а таких было очень много, не только эти компании, которые сейчас подали. Соответственно, это откроет путь новым иском. А вот по поводу исполнения решения, это вот другая ситуация. Дело в том, что с самого начала рассмотрения дела Россия ставила под сомнение юрисдикцию этого суда, то есть Постоянной палаты Третейского суда в Гааге. юрисдикцию этого суда на рассмотрение этого спора. Что это значит? Они говорили, что этот суд неправомочен рассматривать такие вопросы. Более того, суд рассмотрел их заявление и отклонил, то есть сказал, что все-таки юрисдикция есть, что суд правомочен. В связи с этим Российская Федерация, и вот я хочу привести небольшой пример. В 2014 году дело ЮКОСа в том же суде, дело ЮКОСа против Российской Федерации, в котором ЮКОС выиграл более 50 миллиардов долларов против РФ. РФ точно так же сказала, что нет юрисдикции, отказываются выполнять и будут оспаривать. Но оспаривать его подали в местный суд. То есть ищут всякие варианты, которые по факту неправильны. Что происходит потом? Потом начинаются аресты имущества Российской Федерации за рубежом. В частности, во Франции арестовали, в Бельгии арестовали, в Голландии арестовали. Я думаю, что очень схожая картина у нас будет и в данном случае. То есть пойдут аресты, дополнительные аресты, если еще есть, конечно, что арестовывать в РФ в этих странах, то есть, в принципе, пойдут аресты имущества, и таким образом будет осуществляться некое давление на РФ с целью выполнения именно этого решения.
Это не первый далеко иск, о котором мы говорим, по собственности, которую захватила Россия в аннексированном Крыму. Есть несколько судебных разбирательств. Вот если отслеживать то, как продвигаются эти дела в международных судах Украины и украинских граждан против России, можем ли мы охарактеризовать какую-то тенденцию? Увеличится ли количество вот таких требований международных судебных инстанций к России о компенсации убытков, которые понесли украинские собственники из-за аннексии Крыма?
Безусловно. На данном этапе Украина и украинские предприятия, украинские граждане судятся не в одном суде. По моим подсчетам, порядка 5 судов международных сейчас, которые рассматривают те или иные дела о нанесении убытков, нанесении ущерба, о нарушении прав человека и нанесении ущерба. В связи с этим, конечно, это станет довольно позитивным прецедентом и откроет новые возможности. Потому что постоянная Третейская палата в Гааге – это довольно серьезный, довольно авторитетный международный орган. Его выбирают почему? Потому что в рамках двухсторонних, трехсторонних, многосторонних международных конвенций его выбирают как арбитражный орган для решения тех или иных споров. В рамках этих конвенций. Между Украиной и Россией есть конвенция, двухсторонний договор о защите инвестиций. Вот в рамках этого договора и выносило решение постоянная Третейская палата в Гааге. Поэтому я думаю, что да, их будет намного больше, они будут успешны. Вопрос в том, смогут ли что-то забрать физически именно в плане денег, не думаю, а вот в плане давления, в плане арестов, в плане арестов имущества имеется в виду, я думаю, что да.
Но вот здесь такая ситуация интересная получается, что с одной стороны Россия разрешила контролируемой Кремлем крымской власти процесс национализации, я так понимаю, для того, чтобы каким-то образом пополнять крымский бюджет и так далее. Но с другой стороны мы видим, что то, что произошло в Крыму и продолжает происходить, оно может влететь российскому бюджету в еще более крупную копеечку. Может ли судебный процесс стать тем рычагом давления, который заставит Россию уйти из Крымского полуострова?
Вы знаете, это довольно амбициозный был бы прогноз в плане того, что заставит уйти, но без сомнения это очень сильно влияет. Дело в том, что аресты имущества за границей, и давление, которое будет осуществляться в рамках этого процесса, да, я думаю, это без сомнения влияет и на бюджет страны, и на ее репутацию, и на ее договороспособность с третьими странами. То есть, грубо говоря, если Россия будет договариваться с третьими партнерами, любыми странами, и те скажут, вы же не выполняете решения международных судов, о чем можно с вами разговаривать. договороспособность подрывается вместе с репутацией, и финансово точно так же это очень, очень хороший рычаг. Суды – это очень правильное решение для, особенно международные суды, именно в нашей ситуации. Очень правильное решение.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Роман Шахматенко, украинский юрист, специалист по международному праву. Далее я вот что скажу. Мы связались с представителями компаний, которые судятся с Россией за свое имущество в Крыму. Однако пока что они от комментариев воздерживаются до окончания всех судебных разбирательств. Я тем временем процитирую немного информацию. Сайт «Корреспондент» опубликовал информацию об этих истцах, об этих компаниях. Итак, иск к России подали 19 истцов, 18 компаний и одно физлицо, бывший председатель правления Приватбанка Александр Дубилет. Они обвинили Россию в нарушении договора с Украиной о защите инвестиций и препятствии их инвестициям в крымские объекты, что в конечном счете привело к экспроприации этих инвестиций. Часть компаний, инициировавших это разбирательство в июне 2015 года, связана с украинским олигархом Игорем Коломойским, против которого в России возбуждено уголовное дело. Коломойский является конечным бенефициаром 1+1 медиа, в группу которого входила ТРК ЖИСа в Симферополе. Истец Эверест Истейт, застройщик комплекса апартаментов Наутилус в Гурзуфе и гостиничного комплекса Крымский дворик в Ялте, был связан с Приватбанком, которым ранее владел Коломойский. Об этом сообщала Генпрокуратура Украины. Также среди истцов компании Дайрис и Дилайн ЛТД, которые владели землей в Алуште и пляжем в Фаросе. Конечными бенефициарами этих компаний являются Коломойский и Геннадий Боголюбов, следует из украинского реестра юридических лиц. Еще один истец, санаторий «Энергетик», принадлежал Коломойскому. Об этом писали средства массовой информации. Поданных исков уже несколько. Кроме того, есть ряд компаний, которые пока только заявили о своих намерениях отсудить у России компенсацию за потерянные активы и недополученную прибыль в Крыму. «Укрэнерго» оценила стоимость утраченных активов в Крыму в 1 миллиард долларов. Об ущербе заявляли и Приватбанк, и Севастопольский аэропорт Бельбек. «Нафтогаз Украины» в сентябре прошлого года заявила о подаче сходного иска, оценив свои убытки от потери активов в Крыму в 5 миллиардов долларов, а из-за утраченных возможностей разработки нефти и газа в Крыму сумма может быть еще больше. В прошлом году Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение дела по иску Украины о причастности Москвы к финансированию терроризма на Донбассе и нарушению прав человека в аннексированном Крыму. Это такая информация была о тех судебных разбирательствах, о которых известно, имущественных претензиях к России. Далее мы побеседуем с Борисом Тизенгаузеном, украинским политологом, политтехнологом, экспертом по международным отношениям. Борис, итак, к вам универсальный вопрос, который задаю сегодня всем спикерам. Насколько важным можно считать решение Третейского суда в Гааге? Насколько здесь вот к вам-то вопрос особенный. Насколько политически важно это решение суда?
Доброе утро. Ну, политически действительно важно, но я хочу напомнить, что в России, в принципе, сотни дел, которые были выиграны гражданами России против правительства России, против ряда чиновников, я имею в виду суд по правам человека, эти решения не исполняются. То есть России в данном случае абсолютно все равно. Это первое. Второе, ну, сам факт того, что Россия экспроприировала, происходит из-за того, что Россия аннексировала Крым, а Россия, собственно, сам факт аннексии не признает. То есть это два. Что касается каких-то международных отношений, то есть в геополитическом плане, то я не думаю, что это сильно как-то повлияет, потому что в данном случае это больше такая бизнес-история. То есть вот структуры господина Коломойского подают в суд из-за недополученной прибыли, выигрывают Третейский суд, но у России есть право подавать апелляцию. Россия, в принципе, игнорировала это судебное заседание. Поэтому, мне кажется, это больше такая бизнес-история для господина Коломойского. Но это очень хороший пример для других компаний, которые, в принципе, потеряли какие-то объекты, какие-то активы. То есть массовые исковые заявления в суд, в принципе, после данного решения, я думаю, будут иметь место. Что касается вообще взгляда мирового вот на этот вопрос, то, в принципе, миру уже давным-давно понятно, что происходит. То есть помимо того, что Россия забрала какие-то просто физические коммерческие объекты, она, собственно, забрала огромную часть территории Украины и воюет у нас на Юго-Востоке. То есть это более, в разы более серьезное правонарушение, на которое, в общем-то, мир реагирует. То есть вот данную коммерческую историю я бы не рассматривал вот какой-то дополнительный рычаг. То есть миру и так все понятно. И то отношение, которое происходит сейчас, которое испытывает на себе Россия, довольно закономерно. То есть вот раньше, давайте примеры такие приведем. Раньше все знали, что возят наркотики в дипломатической почте, да, но почему-то это сейчас в Аргентине открылось, да. Российских спортсменов, все знали, что они допинг принимают, но так жестко к ним поступить на этой Олимпиаде, никто себе раньше не позволял. В этот раз позволили. Ударить в Сирии конкретно по живой силе российской, то есть такого тоже раньше себе никто не позволял, сейчас позволили. То есть всему миру и так стало понятно, что такое Россия и что такое президент России, который, в принципе, действует абсолютно понятным для всех способом. Он создает проблемы, а потом предлагает их решение, то есть шантажируя мир вот таким вот способом. Поэтому я думаю, что ни для кого это не является удивлением. А сам факт вот этих судебных решений, я не думаю, что он как-то сильно дополнительно повлияет либо на какие-то новые санкционные пакеты, либо на какое-то, откроет это кому-то глаза. То есть всем и так понятно, что такое Россия. Но вот новый отчет, который, например, Соединенные Штаты, да, опубликовали в Конгрессе о вмешательстве России в выборы. Вот это демократический процесс в Соединенных Штатах. Вот это может повлиять.
Благодарю вас. Отчете... Да, благодарю вас за комментарий. Спасибо. У нас, к сожалению, вышло эфирное время, отведенное на этот блок. Я напомню, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, украинский политолог, политтехнолог, эксперт по международным отношениям. Мы продолжаем эфир, продолжаем читать ваши комментарии. Вот Владимир Киндюк пишет, что Россию надо наказывать всеми возможными способами. Присоединяйтесь к обсуждению в наших комментариях, звоните в эфир, мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Тут зібрані технології найближчого майбутнього. 11-річна Гейлі Тат добиралася сюди з батьками майже 3 години.
Не так багато дівчат цікавиться робототехнікою.
Менше 18% жінок обирають спеціальність у технологічній галузі. Південно-Каліфорнійський університет прагне змінити цю ситуацію. Щороку тут влаштовують день відкритих дверей спеціально для дітей, аби ті могли особисто побачити останні розробки у сфері штучного інтелекту.
Нам здається, що коли діти бачать роботів і слухають розповіді аспірантів та викладачів про їх розробки у цій сфері, чому це важливо, як роботи збагачують суспільство, діти починають цим захоплюватись.
Організатори сподіваються, що побачене підштовхне молодь і особливо дівчат вивчати комп'ютерні науки.
Кодування – це як обов'язкова іноземна мова, яку всі, і особливо це покоління, повинно добре знати.
Вважається, що коли молодь не бачить практичного застосування комп'ютерним технологіям, її менше цікавить цей предмет. Кейтлін вивчала образотворче мистецтво і ніколи не думала про інформатику, допоки не побачила, наскільки це сприяє креативності.
Чітке практичне застосування знань стало для мене своєрідним мостом. Я цікавилась мистецтвом і всім іншим. Відтак зрозуміла, що можу творити за допомогою інформатики.
Тепер Кейтлін займається дослідженням соціальних навиків роботів, які повинні допомагати дітям з аутизмом.
Для мене важливо зосереджувати увагу на особливих потребах людей. Сама все життя боролась з дислексією.
Ще один спосіб заохотити дівчат вивчати сучасні технології – це розвіяти міф, що комп'ютерні науки не є соціальною сферою. Гейлі Тат, наприклад, дізналася багато корисного про соціальні функції робота, коли приєдналася до команди, що розробляла апарат зі штучним інтелектом.
Це виявилася чудова нагода познайомитись з новими людьми, вивчити щось нове і проявити креативність.
Зацікавлення робототехнікою та інформатикою ранньому віці може відігравати вирішальну роль при виборі професії. Однак не всі школи мають відповідні ресурси.
У школах може не бути достатньо обладнання чи вчителів, кваліфікованих викладати комп'ютерні науки.
Викладачі Південно-Каліфорнійського університету уже співпрацюють з вчителями місцевих шкіл, намагаючись зацікавити підлітків, особливо дівчат, у глибшому вивченні комп'ютерних технологій. Уляна Тлюк.